Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.05. Почти уже 06, вот сейчас уже 06. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. У нас координаты наши такие. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. «Говорит Москва-бот» латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Телефон, код Москвы 8-495. Почему 8, если плюс 7? Не спрашивайте. Потому что у нас так написано, а нам что написано, то и читаем. Ужас, конечно. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Мейерзон. Вы можете присоединяться к нам везде. Слушайте, я хотела с вами поговорить о языке кулинарии. Неожиданно, правда? Что имеется в виду в первую очередь? В первую очередь, конечно, имеется наш любимый глагол «кушать», естественно. Я потому что что-то от него устала. Я вроде бы, знаете, всегда была из тех, кто топит за то, что любые слова можно использовать. Да, безусловно, есть определенная тенденция, что слово «кушать» мы используем только когда говорим о детях. И иногда мужчины используют это слово, когда говорят о женщинах своих любимых, трогательных, милых, которых они называют «малышки». Это все понятно. Как будто бы иногда кушают наши любимые животные, особенно это если обожаемая какая-нибудь кисонька и не менее обожаемая собаченька, тоже вроде бы можно. Но зачем же мы это говорим, когда говорим о себе или о ком-нибудь еще взрослом? Вот эти, знаете, все кулинарные каналы, которые предполагают, что... Имею в виду сейчас YouTube-канал, это вот все, знаете, там сидят вот эти два здоровенных каких-нибудь мужика, вот они только что поймали щуку на 15 килограммов, и такие, сейчас мы сварим из нее уху, покажем вам, как мы пихаем в нее головешку, чтобы она пропахла дымком, потом будем кушать, в смысле кушать, вы ее будете жрать, ребята, и тот процесс, который вы затем демонстрируете нам под камеру, никак под слово «кушать» не подходит, естественно. Есть определенное лакейское еще такое у этого слова обаяние лакейское, так скажем, да, вот что-то такое, чего изволите кушать, вот что-то вот такое. Короче, слово отвратительное, его слишком много используют, оно меня уже, честно говоря, достал. Про ваши отношения, собственно, можете здесь тоже написать. Вот Андрей 36 задает дурацкий вопрос, как понимать фразу «кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Ну, это же абсолютно, совершенно точно юмористическая фраза, и что-то вы какой-то странный вопрос задаете. Очевидно, что здесь комический эффект создается, потому что мы смешиваем лексику из разных пластов, соответственно. «Кушать», вот, как будто бы высокий штиль, вообще «кушать подано» — это литературная фраза, такая традиционная для пьес дворянской эпохи, а «жрать, пожалуйста», ну, понятно, сниженная лексика, все понятно. За счет этого создается комический эффект, нам кажется, что это смешно. Откуда это? Из, господи, как же это называлось? Из «Джентльменов удачи» же, да? По-моему, оттуда. Я не уверена, но на всякий случай. Вот, трапезничать предлагает такой вариант 40-й, но это юродство все, знаете, это все юродство. Вообще, очень сильно раздражает любая подстройка сверху или снизу. Вот как только мы начинаем с вами разговаривать друг с другом не на равных, а вот куда-то влезать в кишки с помощью того, что вы подстраиваетесь снизу, и вот используете какие-то словечки такие, типа, ну что ж, милостивый государь, либо же, наоборот, заходите сверху, все мгновенно вызывает раздражение, которое ведет ни к чему иному, кроме как к коммуникационному провалу. Поэтому вот слово «трапезничать» нужно отправить туда же, куда и кушать, я считаю. Кушать хотя бы в каких-то ситуациях может казаться естественным. Ну, когда ты с ребенком разговариваешь, например, это как будто бы само хочется, само собой говорится это слово. А трапезничать, в какой ситуации должно быть, что это должно быть за ситуация, чтобы это слово казалось натуральным и не привлекало к себе излишнего внимания. Ну, правда. Если только вы не читаете какую-нибудь литературу своего, ну, там, какого-то там, скажем, 19-го, может быть, даже 18-го века. Тут понятно. «Пошли хавать, милостивый государь», пишет Стас Николаев. Ну да, это все туда же, абсолютно. Вот, похавал — обычное слово в лексиконе. У филигренни, ну нет, похавать очень грубо, очень некрасиво. Ну, правда, слово «жрать» как будто бы даже мне немножечко ближе в этом плане. А это прям совсем снижено. Неужели нет? Нет, в смысле, слово совершенно нейтральное, абсолютно естественное, которое подходит в любой жизненной ситуации, существует. Это слово «есть». Ничего в нем грубого нету. И сказать, что я ем, гораздо лучше, чем сказать, что я кушаю, или я жру, или я хаваю. Но вот хаваю прям вообще отвратительно, правда. Я не знаю, как объяснить, почему оно хуже, чем жру. Просто так чувствую. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Ну, тут богатство русского языка, конечно, немножко нас усложняет жизнь. Например, в немецком языке все просто. Essen и Fressen. Essen – люди, Fressen – животные. Вот. А по поводу трапезничать очень просто. Нормальная среда, церковная.
Церковная, трапеза... да. Если мы с вами не находимся в церковной среде, то было бы странно, что мы с вами трапезничаем. Правда же?
Конечно.
И назвать обычный рядовой завтрак из яичницы с сосиской странновато назвать трапезой, правда?
Конечно.
Да. Спасибо. Виталий Филиппич, только если вы одеваетесь в магазине сударь, а идите в теремке, вот трапеза. Или если вы монах в монастыре, там есть трапезная или трапезная. Как правильно? Простите, я не в курсе. Виталий Филип, вы все знаете, вы сейчас загуглите, и мне немедленно расскажете. Есть. Да, Дмитрий Кай. Понятное дело, что вы сейчас будете говорить о таком явлении, как амонимия. У нас есть слова, которые имеют одинаковое написание, одинаковое произношение, но совершенно разный смысл. Но любой носитель русского языка вопрос «есть», во-первых, не задаст, а во-вторых, поймет. Потому что если уж вам захочется задавать вопрос в такой формулировке, то ты, скорее всего, скажешь «есть поесть». У нас есть что-нибудь поесть? Вот, абсолютно естественный вопрос, который звучит нормально в любой речи любого человека. Очень нейтральная формулировка. А вот «есть» — это какая-то уже игра слов, достаточно нарочитая, и она придумана исключительно для того, чтобы запутать иностранца, изучающего русский язык. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, моя дорогая. Вот у меня такой вопрос. Вот правильно, как правильно? Пропил? Каламбур — это правильные слова, или каламбур, или пропил? Как вот правильно?
Ну, каламбур правильно, конечно, и правильно будет пропил.
А почему пропил?
Ну, так вот смещается ударение.
А обычно говорят, почему-то говорили географ глобус пропил.
Нет, географ глобус пропил, конечно же. Гораздо удобнее говорить, да.
Ну, и... значит, все-таки пропил. Буду знать,
да,
спасибо.
Да. Пожалуйста, обращайтесь. Мои религиозные друзья говорили трапезная, но это не самая релевантная выборка. Нет, друзья, которые как-то говорят, это, к сожалению, вообще не самая релевантная выборка. Я, кстати, хочу вас удивить некоторым ударением, тоже из области кулинарии, свеженькое, что я тут обнаружила. Вы, наверное, знали, конечно же, а я нет. Грибы называются вешенки. Жень, ты знал? Нет, Женя тоже не знал. Ну, это как-то ненормально и противоестественно. Ты ей грибов, говорит, таких не знал, что они, в принципе, существуют. Не, ну это ужасно. Я всю жизнь говорила, что они вешенки. Была уверена, что нет там никакой буквы «ё», и нигде ее даже как будто не встречала. Вот это вся иллюстрация к проблеме, когда мы не пишем букву «ё». Она есть в русском языке, мы должны ее писать. Если мы ее не будем писать, мы потеряем слово «вешенки» и превратим их в вешенки. А это же совершенно другие грибы наверняка. Сейчас вы еще мне напишите, что это, оказывается, два разных сорта. Такое же тоже может быть. Я вообще не удивлюсь уже ничему. Вешенки в вишняках, читали фили. О, пошла игра слов. В Кировской области некоторые люди говорят не «есть», а «исти». А это, кстати, стаслока, очень интересный момент, потому что «исти» — это как раз будет, наверное, прославянский корень, который потом трансформировался в глагол «есть», а сейчас остался только в диалектах в некоторых областях. Это очень интересно. Мне нравится. Пригласить на ужин предполагается поесть или что-то еще интересует с Дмитрий Катков. Это смотря кого вы приглашаете на ужин. Что у вас там подразумевается, это от ситуации зависит, от нет формулировок. Как-то так. Пропил тоже верно, если речь идет о курсе лекарств. Да, наверное. Да, конечно, да. Еще слово «пропил» — это может быть вообще существительное. Знаете, «спил», «пропил», ну, в значении «кто-то что-то пропилил». Ох, я вспомнила, что сегодня с утра проснулась и увидела такой мем. Нарисована пила, которой пилят дрова или что-то. И вопрос: «ну и зачем я пила?» ужасно дурацкий мем, он такой смешной. Не знаю. Почему, когда вот такое дурацкое что-то, почему оно всегда смешное? Я прям отказываюсь это понимать. Чем дурнее, чем абсурднее этот юмор, тем меньше ты как-то можешь себя сдержать. То есть, когда это все тонко и, может быть, даже остроумно, и, может быть, умно, так чуть-чуть напонтовано, ты такой, типа, хмыкнешь. А вот вопрос, зачем я пила с рисунком пилы, это прям на разрыв, да? Ты начинаешь ржать, как конь. Отвратительно. Так, отведать, насколько уместно, пишет Дмитрий К. Отведает из моего кубка боярин. Да? Вот так получается? Иван Васильевич меняет профессию? Давайте серьезно. Дмитрий К. Представляем с вами нормальную жизненную ситуацию. Вы приходите к кому-то в гости, к близким друзьям. Близкие друзья ставят на стол то, что они приготовили, и говорят вам: отведай, Дима, то, что я сегодня приготовила. Вот бутерброд с колбасой, отведай его. Ну, серьезно, правда? Ну, нет, это неестественно, и вы прекрасно это понимаете. Поэтому вопрос об уместности использования таких слов в быту, в рядовой речи, не для создания какого-то комического эффекта, не для создания, наоборот, эффекта того, что вы в каком-то времени находитесь, как в случае с булгаковской пьесой, вот той самой. Понятно, что на самом деле Иван Грозный разговаривал совершенно по-другому, и его речь у Булгакова и, соответственно, в фильме, она была адаптирована. Но с помощью таких литературных приемов, как использование слов высокого штиля, более не нейтральных, давайте так, создается ощущение, что вот Иван Грозный и кто там, Шурик разговаривают по-разному, на разных, даже не то чтобы на разных языках разговаривают, они совершенно на одном и том же языке, но разговаривают по-разному, потому что один из них царь из какого там, получается, 17 века, а другой из них... 17-го уже, да, я правильно все посчитал. А другой — это вот современный человек. Там, в случае с Булгаковым 30-е годы, в случае с фильмом, наверное, 70-е. Но, тем не менее, язык — это один и тот же. По факту, конечно, все было бы совсем по-другому, тогда бы мы ничего не поняли в этой пьесе, если Булгаков писал бы на старославянском. Дело не в этом. Это просто понятно, зачем были употреблены такие слова. А зачем вы их употребляете в естественной среде обитания в Москве 2024 года? Незачем. Просто повыпендриваться, вы знаете это слово и знаете его значение. Это классно, это супер, это для расширения кругозора и для способности читать исторические романы очень сильно пригодится. Но больше, наверное, ни для чего. В 16 веке, 1500 годы, ну, конечно, я считать не умею. Спасибо большое, Виталий Фили. Ой, как хорошо, что вы есть. Конечно, 604-е сначала же смуты получается у нас. О, Господи. Образование, оно, конечно, такое себе. В вооруженных силах на все случаи жизни прием пищи. Прием пищи – это уже, смотрите, на какой случай. Вы в жизни, в нормальной, опять-таки, естественной среде обитания дома, не будете называть завтрак или обед приемом пищи. Вы будете использовать это либо, соответственно, правильно, как вы говорите, в армии, либо если... Это какая-то медикаментозная история. Например, вам врач назначает 4 приема пищи в день. Нутрициолог там какой-нибудь или диетолог, ну, специалист, в общем. Он говорит: это у вас какой сегодня был прием пищи? Вы говорите: нулевой. Я проснулся, ночью пожрал, это был нулевой завтрак. Потом будет первый, потом второй. Действительно, почему же я не худею? Все здесь будет ясно. А вот... В жизни сказать, что так, друзья, у нас через 15 минут прием пищи, поэтому давайте все собираются быстро, моют руки, садятся за стол. Ну нет же, так тоже, наверное, не работает. Угощайтесь, пожалуйста, Алексей Базаров. Да, угощайтесь нормально. Хотя тоже, смотрите, если вы говорите «угощайтесь», вы кого-то почите, это окей. А вот у меня есть подружка, она использует слово «угоститься» в первом лице про себя. И это уже имеет такой легкий ироничный оттенок. Я говорю: ты что, сегодня что-нибудь ела? Она говорит: ну так, тортиком угостилась. И уже понятно, что она сама над собой слегка иронизирует, потому что под словом «угостилась» имеется в виду не то, что она там ложечку съела, как мы бы могли предполагать по слову «угостилась», а нормально так заточила весь этот Наполеон в одно лицо, потому что, а почему бы нет, собственно говоря. Вот. «Кишкануть или похомячить», пишет Шмель Иванович. «Кишкануть я вижу вообще впервые». Простите, это от какого слова? От слова «кишка»? Тогда вообще отвратительно. Вообще любой физиологизм, когда мы говорим о еде, совершенно точно мерзок. Так ощущаю, хомячить, ну, тоже как-то не классно. Тут, кстати, про фразеологизмы, например, абсолютно, я уверена, отвратительная реклама. Не знаю, у кого она вызывает аппетит. Неужели кому-то действительно нравится сочетание вкусовые сосочки? И кто это вообще ввел в оборот? И почему это становится таким популярным? Это просто мерзко, просто гадко. Вообще, любой штамп, а это уже штамп, ну, то есть понятно, что словосочетание не новое, оно в медицине наверняка используется, и какие-нибудь физиологи изучают эти вкусовые сосочки, чтобы это ни было, но почему мы это тащим в свою обычную жизнь, и почему вместо того, чтобы сказать, что вот это вот очень вкусно, вы говорите, что это радость для ваших вкусовых сосочков, или мои вкусовые сосочки в восторге. Да это вы в восторге, а не они. У них вообще нет эмоций. Они не умеют испытывать восторг, и ничего другого тоже не умеют испытывать. Они, как это сказать, не живые, простите. О, вы же никогда трогаете какой-нибудь приятный материал или гладите кошку. Смотрите, вот вы гладите кошку, кисоньку гладить приятно. Да, она такая мягенькая, пушистенькая, там какая-то как бархатная или как шелковая, смотря какая у нее там шерстка. Вы ее гладите, вы не говорите: «Боже, мои отпечатки пальцев в восторге». Ну нет, так никто не говорит, это ненормально. Или «Подушечки моей ладони в восторге». Это ненормально. Кто так может сказать? Никто. Тогда почему так можно говорить про язык? В общем, того, кто это придумал, конечно, надо бить по одному месту кирпичом. Я настаиваю. Второе, кстати, отвратительное тоже сочетание, которое тоже стало штампом и которое я вижу, слышу, встречаю просто регулярно, это гастрономический оргазм. Окей, когда кто-то это придумал впервые, возможно, это было ярко и интересно. Ну, хватит уже, все, спокойно. Гастрономический оргазм — это примерно такая же банальщина, как транспортный коллапс. Давайте мы отправим это куда-то на свалку истории. Поиграли, и хватит нас, достаточно. И нормальные, кстати, гастрокритики, гастрожурналисты, люди, которые пишут о еде, так называемые фуди. Знаете, есть такое слово фуди, это от слова food, еда. Так называют тех, кто любит поесть. То есть у тебя нет специального образования. Ну, да, в принципе, мы здесь все немножко фуди, будем честны. У тебя нет специального образования. Ты там не учился на журфаке или не получал каких-то поварских, условно говоря, навыков для того, чтобы на профессиональном уровне об этом рассуждать, но ты очень любишь еду, ты очень любишь рестораны, и знаешь, что где нужно заказывать, и что где нужно есть, и разбираешься в сочетаниях каких-то, и хочешь об этом, может быть, даже рассказывать, что-нибудь рекомендовать. Вот раньше это было, это называлось гастроблогер, а теперь мы добавили к этому специальное, красивое и более пафосно звучащее слово «фуди». Вот, надеюсь, что я пополнила ваш словарный запас. Фуди в худи, да-да-да. Люди в худи, я еще тоже так говорю. Люди в худи тоже неплохо. Вот как вам пищевой оргазм? Туда же. Туда же абсолютно точно. Вот все, что связано почему-то с вас с оргазмом, который возникает в ходе использования пищевых продуктов, до свидания. Давайте мы это все похороним. Это очень плохо. Так не надо писать, не надо так говорить. Я просто огромная фанатка, знаешь, чего? Таких кулинарных шоу на пятнице. Я когда убираюсь или готовлю, вот, готовлю, когда ты убираешься, ты ходишь по квартире, это неудобно смотреть. А вот когда я готовлю, я обязательно смотрю какую-нибудь хрень, типа «Битвы шефов». Ужасно, наверное. Такой, такое легкое guilty pleasure. С другой стороны, ну а что? Ничуть не хуже, чем 4 свадьбы. Правда же? 4 свадьбы под готовку не очень годятся, потому что довольно мерзкий контент. А вот про еду, там такие фудгорки всегда красивые, невозможно. Вот прям хочется что-то приготовить вкусное. Отлично идет. Так вот, через одного они втирают про эти гастрономические оргазмы и эти вкусовые сосочки. Ну, прям нормальные вроде люди, взрослые, казалось бы. Чего они делают-то это? Ох, безобразие. Так, еще что у нас есть? Ответы и ты, друг мой, мой латте импортный, на молоке бусурманском, сделанном рабом божьим Мишелем нрава садомистского, пишет Виталий Фили. Это очень хорошо. Вот это смешно. Собственно, то, с чем... То, о чем я сейчас и говорила, когда мы с вами обсуждали создание комического эффекта путем смешения слов из разных лексических пластов. Получается именно так. И на этом очень много чего построено. Знаменитый мем «Ибо нефиг» точно на этом же, собственно говоря, и построен, потому что здесь мы имеем дело с обсценной лексикой, я, понятное дело, заменила на сниженную, но тем не менее эфирную, «Ибо» — это у нас такой высокий штиль, более того, слово, которое уже имеет помету в словаре как «устаревшее». Так, что у нас тут еще есть? Реклама достигла главного, обратила на себя внимание и запомнилась, пишет нам Марго. Да вот вы знаете, Марго, она запомнилась, и она ушла в народ, безусловно. Но сейчас спросите меня, что это была за реклама. Что-то сладкое, по-моему. Ну вот что рекламировалось, вот хоть убей, я не вспомню. Но это еще связано с тем, что у меня, к сожалению, нет телевизора, и я его не смотрю, даже когда он есть в доступе. Я его использую для других вещей. Ты тренировку там включаю в телевизоре. Да, а что? Если бы я ее видела регулярно, я бы, конечно, знала, что это за продукт. То есть это по мне не надо судить. Наверное, да, наверное, она запомнилась. Чистая линия, мороженку рекламили. А, все, супер, Виталий Филип, спасибо большое. Вот видите, немножечко прорекламировали еще и здесь. Дорогая чистая линия, заносим, 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 ремонт сам себя не доделает. Это пару-тройку лет назад чистая линия мороженое, тоже пишет Алекс Алекс. Все, отлично, мы с вами разобрались. Люди в худи любят кушать фуди. Нет, фуди есть не надо. Их не едят. Каннибализм мы не приветствуем, осуждаем всячески и порицаем. Нет, здесь речь идет о том, что так называют себя те люди, которые вот любят поесть, так называем. Еще, знаете, из недавнего у меня была очень интересная находка. Я тут собралась, у меня есть подруга, которая очень любит хлеб с маслом. Она говорит, пойдем с тобой в какой-нибудь ресторан, где дают хлеб с маслом. Я говорю, это примерно любой ресторан. Я говорю, а что за задача такая, чтобы такую простую еду поесть? Почему мы в ресторан должны идти? Что начинается вообще такое? Он говорит, нет, ну хочется с добавочками. Присылает мне даже целую какую-то статью, где подборка лучших ресторанов, где дают лучший хлеб с лучшим маслом. Вы можете себе представить, о чем только люди не пишут? Какой же ерундой мы все занимаемся время от времени? Это вот фуди вот эти всякие, знаете, находились там по своим ресторанам, и давай подборки делать. И я вспомнила, что у моей мамы дома есть две кулинарные книги, которые мой отец подарил ей на первую годовщину свадьбы. Наивный, наивный, наивный человек, который рассчитывал, что маме эти кулинарные книги зачем-нибудь пригодятся. Конечно же, готовить по ним никто не собирался, как говорит в всяких случаях Леонид Каневский. Но там была страница, я почему-то из детства запомнила этот разворот, я очень любила листать эти книжки, очень красивые, с как раз сливочным маслом с разными всякими добавками. Я это вспомнила и говорю, мама, зафоткай мне сейчас эти странички, присылай, я буду готовить, удивлять свою подругу, что я тоже умею, как в ресторане, а то, может, даже и лучше. Она говорит, все, супер, сейчас пришлю. Она присылает, я начинаю читать книжки издания, получается, 97 или 98 год. То есть это когда уже, получается, четверть века назад. И там одно из этих масел было с карри, что довольно любопытно, наверное, и, может быть, даже вкусно. Но карри было написано как кэрри. Можете себе это представить? Представляешь, я такая читаю и думаю, почему кэрри-то? Что за странное такое слово? Я полезла в алфавитный указатель, думаю, ну вдруг опечатка. Странная опечатка, очень далеко друг от друга находятся буквы, но, тем не менее, всякое может быть. Нет, это не опечатка везде, где в этих кулинарных книгах. Они переводные. Австрийские или немецкие. Встречается слово карри, вот в сегодняшнем значении, в значении приправы, оно везде через «э». То есть буквально 25 лет тому назад либо в России вообще не было карри, поэтому мы не использовали его никак. Но он же даже по-английски пишется через «ю», произносится как карри даже по-английски. Да, там же «си», «ю», «дабл «р» и «уай» на конце, если я все правильно помню. Почему «кэрри»-то? Ну, как-то не произносится так даже. Непонятно. А сейчас уже в словарях закрепилась эта норма, и мы с вами вот на таких бытовых, очень простых примерах можем наблюдать, как меняется язык и как... А, да, но при этом же кёрс через «ё» получается. Да, но тогда был бы «кёрри». Не знаю. Интересно. Слушай, английский очень сложное произношение и трансформируется довольно любопытным образом. Это Женя мне подсказывает, пишет сообщение. Трансформируется по-разному, когда приходит в русский язык. Но вот этот вот «кэрри» прям что-то не хватает. «Брэдшоу» не хватает. Вот, правильно Виталий Филип все пишет. Да, это все оно. Просто классно, что такие... Примеры изменения языка, они вот у нас вот совсем перед носом. Другое дело, что, конечно, хорошо бы было бы вспомнить, как люди-то говорили это самое «карри». Было ли слово «кэрри» в обиходе, и кто-нибудь так произносил, или это просто одна единственная переводная книжка, в которой редактор такое решение принял. Тут уже, наверное, надо кого-то вытащить из тех 90-х, чтобы он нам рассказал о том, как они тогда разговаривали. Может быть, вообще не использовали это слово в быту, поэтому и непонятно, как оно произносилось. В общем, можно об этом порассуждать, но это прикольно. 12:30 сейчас, новости, потом продолжим.
Нахзат. Акрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. – это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
12.35, мы продолжаем русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. «Говорит Москва-бот» латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Плюс 7-495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Мирзон, а вы можете к нам присоединяться. Что произошло сейчас? Чтобы вы понимали, произошло нечто абсолютно великое. А именно, 933-й мне прислал ссылку на перевод слова «карри» на русский язык. Я, конечно, в восторге, как обычно, от английского, это просто супер, но восторг мой не будет полон, если я с вами не поделюсь этим, тем, что нам прислал 933. Итак, я открываю заново, потому что первое значение, это, конечно же, карри, в значении карри, но также чистить коня щеткой со скребницей, бить, колотить, задать трёпку, выделывать кожу. Дальше целая куча всяких разных словосочетаний со словом «карри». Там, например, есть «карри вул» в значении «прямая шерсть». «Гив карри», оказывается, это не давать карри людям. Можете себе представить? А злобно оскорблять и ругать. Но меня, конечно, покорило словосочетание «карри комп». Это переводится как «грабельный откосник». Проблема заключается в том, что я понятия не имею, что такое грабельный откосник, поэтому первое, что я сделала, это вбила это дело в Google. Угадайте, что выпало по значению грабельный откосник. Ты можешь догадаться? Нет, ты не догадаешься, Женя, потому что единственное, что выпало по значению грабельный откосник, точнее, первая ссылка, которая мне выпала, на ту самую словарную статью, где написано, что грабельный откосник – это перевод слова «карри». Комп. Поняли? Короче, человек, который писал эту словарную статью, вероятно, придумал грабельный откосник. Ну, иначе никакого другого объяснения нет. Либо, если вы знаете вдруг, что это такое, вы должны обязательно мне прислать, а желательно прислать фотокарточку, потому что без фотокарточки я отказываюсь это понимать. Так, читаем дальше. Ваше сообщение. Zero Cool говорит, что ему жрякать захотелось. Жрякать неудобно говорить, тогда уж жракать. Раз уж так. А жракать — это такое, знаете, тоже детское слово. Как будто бы вы слово «кушать» хотите немножечко, как бы, так сказать, принизить, что ли, но при этом опасаетесь использовать слово «жрать». Непонятно почему. Если 933-й прислал ссылку, значит, у него есть интернет. Тогда почему он пишет СМС, а не в Телеграм? Интересуется 420-й. 420-й, вы баба. Потому что только баба может заинтересоваться таким вопросом, я уверена. Вот, кстати, я баба, а вот не задумалась. Так что, видимо, кто-то из нас более настоящая баба. Есть такое ощущение. 933, конечно, после этого должен пояснить, почему он пишет ссылки в СМС. Есть какое-то, наверное, объяснение. Может быть, у него нет Телеграма. Такой же может быть. Ничего не пользуется человек Телеграмом, пользуется только WhatsApp. И все. Нормально. 933 придумал грабельный откосник для вашей передачи. Да нет, если бы он придумал грабельный откосник для моей передачи, тогда бы он должен был написать эту словарную статью, он бы не успел так быстро. Она уж больно большая, там, я же вам только выдержки привела, там большая такая статья. Давайте подкрепимся, пишет Алексей Базаров, в качестве предложения поесть. Мо, мне, кстати, нравится. Подкрепимся, хорошее слово, вполне естественное, можно его использовать в реальной жизни, я вполне представляю себе эту ситуацию. Перекусить. Тоже используется. Причем подкрепиться и перекусить слова, которые как будто бы намекают на то, что это будет неполноценный прием пищи. То есть это будет не завтрак и не обед, и не ужин, а вот что-то такое в виде молока с печеньками, условно говоря. Елена пишет, что мама всегда говорила, жрут собаки и кобылы, а люди кушают. Ну нет, конечно, люди не кушают, люди едят. И собаки с кобылами тоже едят. Ну, правда, у слова «жрать» есть абсолютно конкретное значение. Сниженное, то же самое, что есть, только снижено. Вы хотите тем самым подчеркнуть, во-первых, что человек ест очень жадно, во-вторых, возможно, достаточно неопрятно. А в словосочетании «хочу есть» и «хочу жрать» чувствуете разницу? вот даже стилистическую. Она не только стилистическая, она еще и смысловая. Потому что, когда я говорю, что, типа, слушай, что-то есть хочется, понятно, что я еще пару-тройку часов потерплю. А вот если я говорю, что я хочу жрать, попробуйте меня после этого не накормить. Это же будет опасно, вполне возможно, для всей планеты. Так что, если уж кто-то хочет жрать, с этим надо что-то делать немедленно. Есть грабельный отвал, пишет Виталий Филе. Это приблуда для трактора из сельхозжизни. Хорошо. Что? Прекрасно. Я говорю, у меня трапеза в середине рабочего дня, чтобы подчеркнуть, что меня не надо беспокоить, пишет Алексей Базаров. Алексей Базаров, вы используете довольно сложные формулировки, на мой взгляд. Разве нет? Вот шавуху можно только заточить. Денис Девятиэтажник предлагает нам еще одно слово «заточить». Кстати, заточить нормальное. Оно не грубое. Оно, безусловно, стилистически окрашенное, оно не нейтральное. Но такого, что... Оно такое же грубое, как жрать, ни в коем случае. Вот заточить, типа, быстро съесть, быстро и с удовольствием, да? И, скорее всего, речь будет идти о какой-то еде не слишком изысканной, потому что заточить устрицы с гребешками нельзя. Чувствуете несоответствие? Не затачивают их, их едят. А вот шаурму, да, ее можно заточить. Можно, наверное, какой-нибудь доширак заточить. Или что-то в этом духе. Какой-то фастфуд. Бургер тоже можно заточить из вкусной точки. Или как-то так. Такая ситуация вполне адекватна применение слова «кушать». Интересуется 36-й. Мы уже эту ситуацию сегодня обсудили. Когда вы маленького ребенка, я обращаю ваше внимание на это, не 16-летнего лба здорового, который на голову у вас выше, а маленького ребенка, вы зовете за стол. Все, пожалуй. Хавать это слово я впервые услышал в советской армии и хавал все 2 года, пишет Валерий. Ужасно. Отвратительно. Нет, хавать очень некрасиво. Оно гораздо хуже, чем жрать. Я настаиваю на этом. Закинуть есть, что пишет Илья? Закинуть. Сленгово тоже абсолютно точно стилистически окрашено. И, наверное, довольно узко применимо, потому что человек, которому вы задаете этот вопрос, должен тоже использовать слово «закинуть» в значении «перекусить». У меня, например, в словоупотребительной практике конкретно меня лично, такого слова нет, и я, возможно, не пойму вопрос. Ну, то есть сейчас я в контексте понимаю, может быть, в ситуации тоже пойму, потому что, возможно, к этому что-то будет полагаться, какая-то ситуация. Вы заходите на кухню, открываете холодильник и интересуетесь, закинуть есть что-то, но вряд ли, конечно, речь идет о том, что вы закидываете полотенце на забор. Нет таких вариантов. Но что-то такое. Отведать опять Илья. Илья, видимо, нас плохо слушал или подключился позже. Слово «отведать» мы уже обсуждали в первой части программы, оно абсолютно неестественное. Так... Я бы сейчас скушал бы кабана, пишет Шилин Артем. Ну вот да, вот вы чувствуете, да, невозможно скушать кабана. Можно съесть его, как-то так. То есть у рыбы начался жор, или у рыбы скоро начнется жор, означает, что она будет очень хорошо ловиться. Вот, слово «жор», оно же не имеет никакого отрицательного значения, никакой отрицательной коннотации. Понятно, что жор и жрать слова однокоренные, но если жрать это грубо, то жор вполне... естественное, вполне нейтральное слово, обозначающее совершенно конкретную ситуацию. Что вы будете? Ну, как по-другому сказать этот процесс? То есть, слушай, у меня такой жор, я не могу, я ем просто все, что не приколочено. Когда вы там очень голодны или у вас какое-нибудь расстройство пищевого поведения, как по-другому это сказать? Нет другого слова. Ночной жор, да, или ночной зажор, пишет Алексей Базаров. Рубать еще Игорь Владимирович такое придумывает слово, не придумывает, а использует. А это диалект, мне кажется. Я вот сейчас даже не могу вспомнить, где я встречала слово «рубать» в значении «есть». Как будто какой-то шукшин, как будто какая-то деревенская жизнь здесь, да, вот он рубает. Есть даже такое спряжение, оно всплыло откуда-то у меня в памяти, но... Не то, чтобы его часто хочется употреблять. Вот правда, оно очень, наверное, диалектное. Так, еще что есть? Затрепать, зачуфанить, заточить, уничтожить, Шилин Артем. Ну нет. Нарубать капусту или картошку, в смысле порезать, пишет нам Алексей Базаров. Ну нет, это другое. Порезать, тогда скорее нарубить, я бы не сказала нарубать. Почему нарубать-то? Вообще нашинковать я бы использовала такое слово. Вот, и Екатерина опять слово «кишкануть» предлагает. Да что ж такое-то? Вы меня уже второй раз удивляете этим потрясающим глаголом. Я с ним сталкиваюсь сегодня впервые. Вот у меня на югах рубать используют, пишется Владимир. Да, я чувствую, что здесь что-то диалектное есть. «Кишкануть» — ты знаешь такое слово? Кто-нибудь видел его? Никогда. Вот, мы с Евгением Мирзоном не знаем такое слово. Грабельный... откосник 933 нам поясняет, что это грабли с приспособлением для обработки откосов канав. Грабли с приспособлением для обработки откосов канав. А, все, понятно. Это какое-то, видимо, едет какая-то техника, и у нее есть скос, который будет не только стричь эти, как это называется, обочины, но еще немножечко спускаться вниз туда, вот в эти канавы. Ладно, хорошо. Так, а главное, о котором американцы знают, да, американцы и англичане, однозначно. Слушай, ну они тоже, наверное, имеют канавы, и, возможно, у них там есть откосы. И им приходится обрабатывать как-то и откосы, и канавы, и даже грабли для этого использовать. Какие виды еды можно назвать кушаньем? Да никакие. Сегодня в современном русском языке ни один вид еды не может называться кушаньем. Понятно, что если вы используете слово «кушанье», значит, вы говорите о какой-то дореволюционной кухне, условно говоря. О чем-то таком, знаете, с царского стола. Вот туда вот, куда, где отведывают, и там же, собственно, и кушанье. Блюдо. Это что вы спрашиваете? Виталий Филиппович смешно, он говорит. Может быть, это насекомое, грабельный откосник, типа жук, топограф, грабельный откосник, жук такой, который любит есть грабли и только их. Ладно, понятно. А жук-топограф, он что любит делать? Даже интересно. Так, какая тварь сожрала или съела мой стейк? Zero Cool. Ну, конечно, если тварь, то она сожрала. Очевидно, что если вы используете уже вот такую форму, то, значит, вы достаточно агрессивны, и слово «съела» слишком нейтральное для такой ситуации. Все тут понятно будет. Вкушать. Ну, вот все, вкушать — это туда же. Как будто бы вкушают, трапезничают, отведывают и все такое прочее, прочее, прочее. Делают либо сегодня в церковной среде. Все тоже вкушают уж слишком как-то, знаете, слишком уж высокопарно. Либо это все делают в совершенно других лексических пластах, которые мы с вами в жизни не используем. Чем отличается диалект от просторечия, интересуется Марго, если они отличаются. Чуфани, диалект означает просторечие. Смотрите, диалект от просторечия отличается только одним. Диалект, он распространен на определенной географической территории, то есть и он ограничивается, так скажем, ареалом обитания, как зверь какой-нибудь. Вот у вас поэтому есть вологодский диалект, и вот только вот в Вологодской области будут использовать какое-нибудь слово, и определенные будут там еще особенности произношения, они окают, как мы все с вами знаем. А просторечие, оно равноупотребимо на всей территории страны, и все носители русского языка это просторечие понимают. То есть, если есть какое-то там, диалектные словечки в том же самом Новосибирске, которые мы с вами очень любим и часто приводим в пример их мультифору, или там питерский бадлон знаменитый, то есть это вот точно вот в чистом виде региональные особенности лексики, так скажем. А просторечие вы поймете везде. Ну, то есть слово «ихний», которое, безусловно, относится к просторечию, к разговорной речи, оно считается нелитературным. Литературное местоимение у нас «их» здесь, сегодня, в 21 веке. Вы его везде абсолютно поймете и везде его можете встретить, от Калининграда до Дальнего Востока. Разница только в этом. В армии говорили так: начать прием пищи, закончить прием пищи. Мы это тоже уже с вами обсуждали, Артем, про прием пищи, что это либо армейская, либо какая-то медицинская история. А рубать — это флотская, полагает 18-й. Интересно. Спасибо. 933-й, кстати, который пишет нам смс-ки, пишет, что в Телеграм его тоже можно найти. Но нет, я почему-то не нахожу. Заблокировал его кто-то. Вот чувствую Леха Гудошников. Вот явно вы что-то написали там оскорбительное, Лехе. И он вас заблокировал. Однозначно. Кстати, чувствуете к вопросу о тонких стилистических окрасках? Алексей Гудошников, абсолютно нейтрально, да? Леша Гудошников намекал бы на то, что мы с ним находимся в достаточно близких отношениях, чтобы использовать сокращенное имя. А Леха — это вот что-то уже совсем такое другое, да? Вот не обязательно как будто бы демонстрировать плохое отношение к человеку, нет. Но как-то все равно, вот Леха от Леши очень далеко отстоят. Совершенно разные имена. А вот Алеша, это еще что-то третье. Алеша у меня теперь ассоциируется только с памятником в Мурманске. Видел этот памятник? Посмотри фотографию. Это самый большой памятник в России после родины матери. А еще и находится за полярным кругом. Он огромный, просто огромный. Он называется Алеша, это такое народное название. Вообще это памятник защитникам Заполярья. А Алеша, потому что после войны было самое популярное имя в Советском Союзе, это Алексей. Вот так вот. Алеша Попович, пишет Виталий Фили. Ой, разблокирован детское воспоминание. Мой первый мальчик. В далекой-далекой молодости у него была... Его звали Алексей, а фамилия у него была Попов, наверное. Или, может, прям Попович была. Нет, Попов. И, конечно же, его все звали Алеша Попович. Это же логично. Как-то так. Алеша и в Болгарии стоит, пишет Виталий Фили. Да-да-да. Замарить червячка, что-то связанное с солитером. Кстати, замарить червячка – отличный фразеологизм. Тоже неплохо, однозначно. А как набить брюшко, пишет 26-й? Ну, отвратительно. Ну, отвратительно. Но вы хотите использовать подобный фразеологизм, когда говорить о чем-то вкусном? Нет, конечно. То есть набить брюхо – это сразу какой-то гаргантюа и пантагрюэль. Это сразу какое-то хрючево, которое вы в качестве пищи принимаете. Не скажет нормальный человек, что вышел сегодня из ресторана «Сахалина», где отлично набил брюхо, знаете, прям супер. Вот эти гребешки, они были просто бесподобны, просто бесподобны, однозначно. А армейское тоже, а рубон – это еда. Рубон, да, правильно я использовала слово. Нормальное ударение было. Так, короче, с глаголами мы с вами все разобрались. Довольно сложно, честно говоря. Получилось. Хрючево из ресторана «Пушкин», пишет Наталья Фили. Да-да-да, ну, понимаете, у слова «хрючево» есть очень точное абсолютно значение. Вы его никогда не перепутаете со словом «еда». И говорить о том, что это синонимы, невозможно. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, за эфир, это самое... А вот вы сейчас сказали набить брюхо. Не брюхо, я сказал, а брюшко. Уменьшительно ласкательно.
И как это меняет? Как это меняет?
Ну, все-таки это самое ухо-то радует. Не то, что брюхо и брюшко.
Нет, вообще не радует ухо. Вообще ничего не радует.
Ну, это же плод вашей фантазии.
Нет. Это отвратительное выражение совершенно.
Брюхо.
Омерзительное. Что брюхо, что брюшко, что будет там брюшенька, можно даже так. Я сейчас уменьшительно ласкательных слов на суффиксов.
Но
на
вы
это
же
слово.
Специалист по этому делу.
Да, конечно, я специалист. Поэтому я и говорю, что брюшко ничуть не лучше брюха в значении набить в сочетании
ладно,
с набить.
Ну, катали сивку, крутые горки. Теперь, Евгения Тимуровна, такой вопрос. А как назывались вот люди, которые толкали трамвай, когда не было, значит, электричества, то есть трамвай на конной тяге? Как они назывались? Будьте любезны.
Понятия не имею. Толкачи?
Ну, я не знаю, я у вас спрашиваю.
Может быть, это были кони?
Ну, ладно, бог с вами.
Ну, не знаю, слушай. Чего ты смеешься? Зачем? Почему люди толкали трамвай, если он был на конной тяге? Это же логично, что это были... Были... Лошади, нет? Не правда? Самое странное, знаешь что? Вот слово есть конка такое, да? Конка электрическая. Для чего прекрасен русский язык? Была, наверное, конечно, на лошадях сначала. Я прям, знаешь, какое-то исследование проводила. Но в какой-то момент, да, конка стала на электрической тяге. Чего вы вообще от нас хотите, ребят? Логика, наука греческая. Нам без надобности. 300 трамвайных спартанцев. Подозревает Виталий Фили. А Денис девятиэтажник говорит, у меня дочка иногда говорит, на пузякаться, откуда это у нее? А это у нее из интернетов этих ваших. Это у нее из этих интернетов. Там такие ужасные слова иногда встречаются. И главное, никогда не объяснишь, почему они ужасные, почему, ну, слово напузякаться не вызывает аппетита и не вызывает желания это, собственно говоря, сделать. Прям мерзко, мерзко, мерзко. Набить брюхо – это что-то омерзительное, на вроде схомячить или сожрать. Закинуть в топку туда же, пишет Андрей Сергеевич, он же добрый док. Да, я с вами полностью согласна. Это то, что я пыталась сейчас донести до Виктора 26-го, даже если вы скажете, что набить брюшко – это лучше, чем набить брюхо, это вообще никак не спасает ситуацию. Алексей Базаров смешные предлагает. Слова мне очень нравятся, он говорит. Тогда это уже не трамвай, а бурвай. А они тогда трамлаки. Вместо бурлаков. Вот это неплохо. Это, конечно, отлично. Бурлаки-то были только трамвайные, читает Смит. Набить брюшко – это что-то из таксидермии. Виталий Фили, что вы делаете? Что вы делаете со мной? Я тут, кстати, знаете, о чем думала? Что таксидермист такая странная профессия. Как вот туда попадают? Не может же быть такого, что ребеночек родился, будет ему там лет 7, его спрашивают. Там, Васенька, а кем ты хочешь стать? Он такой, я хочу потрошить мертвых животных и набивать их опилками. Странная профессия, да? С другой стороны, а как случайно туда попадают? Неудавшиеся ветеринары, у которых плохо складывалось с живыми животными, он перешел на не очень живых? Ужасно интересно. У нас нет случайно таксидермиста в числе наших слушателей? Вот бы рассказали. А? Через такси туда попадают. Виталий Филипп пишет. Ужас. Ужас. Так. Марго пишет. Люди, толкающие трамвай, называются пассажирами. Это нейросеть отвечает. Да ладно. Да ладно. Не может такого быть. Пассажир – это тот человек, который толкает трамвай? Я проверю. Это очень интересно. Это как это работа для обитателей города Скопина, пишет Виталий Фили. Да, есть такое ощущение. Можно ли использовать слово «хавчик», пишет 36-й. 36-й, а у вас сегодня какой-то день дебильных вопросов, простите, пожалуйста. Ну, просто интересно. Я еще половину вопросов, друзья, чтобы вы понимали, я не зачитываю от 36-го, но просто раз уж оно попалось мне на глаза, а рот у меня не закрывается, я его зачитала. Ну, серьезно. Конечно, можно использовать слово «хавчик». Почему бы и нет? Любое слово, которое вам придет в голову, можно использовать. Вопрос только в том, зачем. Ну, оно мерзкое. Оно мерзкое. В какой ситуации оно может вам пригодиться? Причем оно, знаете, какое странное? Оно мерзкое, но не... Ну, мерзкое само по себе. Оно не описывает. У него нет даже какой-то задачи. Потому что вот есть слово «хрючево». Мы только что с вами его обсудили. «Хрючево» — совершенно понятно, какая задача у этого слова. Описать, что вот это блюдо, если можно это так назвать, отвратительно, омерзительно, и жрать его нельзя, конечно же. Просто выбросить это немедленно. Поэтому мы называем это слово словом «хрючево». Еще есть ассоциативная такая штука, что «хрючево» — это что-то как будто бы жидкое. Ну, или, по крайней мере, не очень рассыпчатое. Ну, то есть вот если это просто, например, там, невкусный хлеб или заплесневелый, или испорченный, ты его не назовешь «хрючевым». Это вот чтобы все было намешано обязательно. Там много каких-то ингредиентов, и выглядит все в целом гадко и противно. Честно говоря, я сейчас могу подставиться, но у меня всего 3 минуты осталось, а за неделю вы потом забудете. Так что давай я подставлюсь. Вот для меня хрючево – это окрошка. Что? Рагу какое-то для Жени, да? Ну, это окрошка, прям для меня вот классическое совершенно понимание для этого. Потому что, конечно, окрошка – это не еда. Господи, так, еще 2,5 минуты, я, наверное, доживу, я надеюсь. Вот, а слово «хавчик», оно не имеет такой негативной коннотации. Оно не призвано описывать еду мерзкую. То есть под словом «хавчик» вы не подразумеваете что-то противное. Вы просто используете мерзкое слово для описания нормальной совершенно еды. Вы, вот люди, которые используют это слово, они ведь для всего его используют. Что, началось, да? Я боюсь смотреть, я не буду смотреть. Я смотрю только Жене в лицо, но уже по его лицу чувствую, что окрошечная смерть постигнет меня неминуемо. Даже 2 минут вам хватит. Как вам снэк? Меня бесит, спрашивает Алексей Базаров. Я не знаю, Алексей Базаров, бесит вас или нет. Снэк, кстати, нормально. К слову, снэк тоже. Нет у меня вопросов, потому что оно объясняет очень конкретную штуку, очень конкретную задачу. Я не знаю, какое слово русское можно было бы к нему применить, чтобы заменить полностью там, русским или обрусевшим словом другим. Перекус – это все-таки не блюдо и не еда как таковая, а процесс, как прием пищи. Да? У тебя сейчас что? У меня сейчас перекус. А как назвать то, чем вы перекусываете правильно, и не использовать для этого слово «снэк». И еще есть чувство, что снэк – это должно быть что-то хрустящее. Тоже ассоциативно. Да? Какие-то крекеры, чипсы, сухарики, что-то такое. Вот это все снэки. Может быть, вам не нравится, но... Ну, предложите тогда какой-нибудь другой вариант. Вот. Хрючево вполне нормальная еда для свиньи, пишет Денис Девятиэтажник. Да-да-да, конечно. Так оно все и должно быть. Нильс Майкл пишет, что нейросеть ему выдала про хрючево, что это ирландское рагу. Нейросеть сегодня в ударе. Мне это нравится. А толкают толкачи. Да, я тоже предположила, Дмитрий Катков, что толкают толкачи. Это было бы логично. Виталий Филипп, кстати, меня поддерживает и говорит, что окрошка – это вообще ад, еда сатаны, от арт-хауса, от мира еды. Артхаус от мира еды, это гениально. Абсолютно. Снэк должен писаться как снег, пишет Смит, а вот ничего подобного, потому что снэк пишется через букву К на конце, и я рекомендую вам это запомнить. Дмитрий К говорит, что было интересно. Мне, кстати, тоже было интересно, мы с вами много всяких прикольных штук нащупали именно на уровне стилистики и на уровне наших ощущений от этих слов. Спасибо вам большое. Это была программа «Русский язык». Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю услышимся. Пока-пока.